говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня темой нашей передачи будет непрерывность, единство русской истории. Мы поговорим с вами о советской эпохе, и величественной, и трагической одновременно. Эта тема, конечно, можно сказать, наверное, необъятные, потому что можно говорить очень много. Но мне кажется, очень важно сегодня отношение к советской эпохе православных людей. Уже приходилось об этом говорить, а тем более сейчас, когда спрашивают, было ли действительно у нас бесплатное и качественное образование в Советском Союзе. Вот об этом мы и поговорим. Мне кажется, это очень важно. Важно нам понять, был ли Советский Союз империей и продолжалась ли русская история. Или Советский Союз, как некоторые утверждают, был полной противоположностью Российской империи. А советская эпоха – черной дырой русской истории, как считают либералы и некоторые монархисты. Да, конечно, большевики пытались прервать нить русской истории в 1917 году. Как, кстати, потом либералы в 1991. Сегодня либералы пытаются вычеркнуть весь советский период русской истории. И Советский Союз, они объявляют такой империей зла. Помните, по словам Рейгана, Советский Союз – империя зла. Не Соединенные Штаты, которые войны развязали, трудно посчитать, сколько и сколько горя принесли, а Советский Союз. Был Советский Союз богоборческим государством? Конечно, несомненно. Но разве все это происходило в нашей истории не по промыслу Божию и этот период богоборчества? Разве не Господь попустил нам? Разве не действовал Всеблагой Господь в это время в земной истории России? Истина всегда антиномична. В жизни никогда не бывает черно-белых схем. И это испытание, эта трагедия 1917 года и гражданская война, все, что затем происходило, было послано Богом нашему народу. Об этом писали многие и старцы, и предрекали эти испытания великие. Святой Иоанн Кронштадтский, до этого Феофан Затворник. Ну, можно перечислять очень много, приводить свидетельства об этом. Но это испытание было послано Богом, оно не было бессмысленным. Тем более, вся история Советского Союза была очень разной в различные периоды. Страшное сатанинское богоборчество первых лет, мы помним. Попытка революционеров, богоборцев сжечь русский народ, как вязанку хвороста в огне мировой революции. Кстати, мы знаем, кто за ними стоял. Банкиры Варбурги, Шифы, враги императорской России. Это, в общем-то, все мировой интернационал ростовщиков. Финансировали Троцкого и всю эту банду. И они пытались в первые годы после революции изменить сознание русских людей, создать нового советского человека. Но русский народ переломил эту злую волю богоборцев. Архетип русского человека, воспитанного православием, оказался сильнее всех этих творцов мировых революций. Я думаю, не случайно о многих выдающихся деятелях нашей науки и культуры пишут, например, русский советский писатель, русский советский ученый, Мстислав Келдыш, Анатолий Александров. Они возглавляли Академию наук одно время. дворяне. Вот Николай Семенов, Николай Николаевич Семенов, лауреат Нобелевской премии по химии, по физике, он дворянин был, сын царского офицера, сам в Колчаковской армии был мобилизован, служил. И, в общем-то, добился очень высоких результатов. Кстати, как и Мстислав Келдыш, великий наш ученый, и Анатолий Александров. Конечно, 17-й год — это катастрофа страшная, нанесла колоссальный урон России, русскому народу и русской науке. Некоторые ученые погибли, некоторые оказались в эмиграции. Например, Сикорский, Зворыкин телевидение изобрел, Сикорский — вертолеты. Можно только представить, как стремительно бы развивалась Россия во всех областях, в науке, в экономике. А вспомним архитектуру. Ну, мне кажется, Владимир Леонидович Махнач, наш замечательный историк, культуролог, он говорил, что больше всего пострадала архитектура в эту эпоху. Почему? Сейчас выставка в Третьяковке на Крымском валу Поленова. А все, кто бывал в Поленово, ну, это просто необыкновенная благодать, красота необыкновенная. Абрамцево, а Федоровский городок в Царском селе, построенный при государе, какая красота. А Шамардино, что было в советское время? Пустырь, тракторная станция. Теперь возвращается, боже, когда-то архитектура замечательная. И, ну, что об этом отдельной передаче надо посвящать этой теме. Мы, конечно же, помним и тысячи разрушенных храмов, превращенных в овощехранилище. Вот наш пейзаж русский, всегда на самых красивых местах, высоких, ставили храмы. А в советское время почему-то специально или нет ставили силосные башни. Это, когда пейзажи писали художники, это было заметно. Конечно, потери были страшные, потери человеческие. Но ведь Господь послал это испытание. А почему мы знаем? Вновь скажем, вера охладевала, и Русская Православная Церковь дала сон. С первых христианских времен такого не было. Сон новомучеников и исповедников российских. Русская Церковь — это церковь новомучеников. Поэтому удивительно, когда православные люди подходят к этому, ну, скажем, с таких позиций политической критики. Вот страшное. И начинают роптать. Разве Господь несправедлив? Вспомним, что сказала, как была явлена державная икона Пресвятой Богородицы, и что сказала в явлении своем, потом уже после обретения иконы, Евдокия Андриановой, Царица Небесная, когда стали собирать деньги на ризу. Ризы с икон будут снимать, потому что испытания посланы, чтобы пробудить в людях духовную сторону. Ризу будут снимать, деньги раздайте нищим, ризы скоро с икон будут снимать. То есть Матерь Божия вела Россию, приняла скипетр и державу русского государства в свои руки, русской державы, державная икона Царицы Небесной. Что же мы будем роптать и говорить: Матерь Божия, ты не так нас вела, не так, как нам надо? И дело в том, что каждая эпоха по культурным достижениям, все это будет оставаться не материальные какие-то, ну, материальные тоже ценности, но говорить, что советская эпоха — это было время такого богоборчества, откровенного сатанизма, как некоторые говорят, империя зла, как Рейган и все прочие, ну, для них всегда Россия империя зла с 16 века, об этом говорят на Западе. А вспомним великий советский кинематограф, а русский театр. Все это, конечно же, была русская культурная традиция. Но разве все это могло быть в империи зла? Кстати, приходилось уже говорить, по телеканалу «Спас» показывают в основном, ну, наверное, процентов 80 фильмов. Это все советские фильмы. Они добрые, хорошие. Тогда не все шедевры были, конечно, много снималось и проходных фильмов. Но они все добрые, они светлые и хорошие. Я уже не говорю о великом кино. Не случайно Папа Римский тогда сказал в 60-е годы: самый христианский кинематограф советский. И назвал фильмы «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Отец солдата», «Летят журавли». Понимаете, не надо, художник Гоголь, Николай Васильевич писал, художник не должен говорить о вере в своих произведениях, но он должен так писать, чтобы людям после чтения его книг захотелось говорить о вере, о Христе. А сейчас христианские фильмы. «Орда» — этот русофобский страшный фильм, и, в общем-то, антицерковный. никакого отношения. Я уже фильм «Викинг», который... Ну, это отдельная, тоже отдельная тема, братья и сестры, как-нибудь посвятим передачу. Ну, вот мог быть такой великий советский кинематограф, а великий театр, композиторы замечательные, если бы это была такая уж империя зла, как некоторые говорят. Ну, конечно, были разные эпохи. Вот, например, во время возвращения к ленинским нормам вновь начиналась борьба с великодержавным шовинизмом. Я вот помню, смотришь работу историков до Хрущева о Бородинском сражении, о войне 812 года, все нормально. Как приходит Хрущев, начинает писать в предисловиях, вот классовые дворяне и народ простой, то есть классовый подход такой совершенно, предтеча нынешних либералов. И дело в том, что вышел когда-то указ, вот, чтобы мы понимали, все лучшие фильмы были исторические, которые мы сегодня смотрим, они были созданы до Хрущева. Вот, например, сейчас по Спасу показывали трилогию, вернее, работы, посвященные святому Федору Федоровичу Ушакову. Ну, прекраснейшие фильмы. «Корабли штурмуют бастионы», Федор Ушаков. Правда, вот, знаете, иногда показывают по некоторым каналам и делают комментарии соответствующие. Такие либеральные, да? Вот. Ну, можно их пропускать. А фильмы шедевры, ничего подобного потом не было создано. Но дело в том, что были еще планы, я читал у Юткевича, кажется, в мемуарах, о том, что ему не очень хотелось, но ему предложили, отказаться было нельзя. Многие черно-белые фильмы должны были переснять в цвете, широкоформатно. Это было еще до Хрущева при Сталине. Но вот приходит Хрущев и снят из производства художественные фильмы той же направленности. Лермонтов, Николай Гоголь, братья Черепановы, Циолковский. Должны были Емельян Пугачев, Степан Разин, Годунов. Там в плане было очень много фильмов о русской истории, о русских великих людях. Лишь некоторые из них были пересняты в конце 70-х, начало 80-х. Но в иной такой тональности уже. Дело в том, что в мае 56-го года отдел культуры ЦК КПСС предписал, указ был, устранить в советском киноискусстве свойственную периоду культа личности, завуалированную, а чаще всего прямую пропаганду славяна и особенно русофильства. Видите, какие слова, да? Но прежде всего величие и мощи царской России, пропаганду. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы, Георгий Свято-Тихоновский университет.
Спасибо, Георгий.
В 90-х годах в Театре Советской Армии было первое собрание учредительное партии, Русской партии национального возрождения. Я вступил в эту партию и с тех пор не менял идеи. Почему до сегодняшнего дня у нас, к сожалению, эта тема возрождения русской и национальной не стоит на повестке дня. Мы со временем, через 3 года, эта партия Иванова, распустились и стали исповедовать просто православие, стали просто людьми веры. Но я считаю, в наших условиях партийное движение в этом направлении обязательно. Как вы считаете?
Георгий, я же помню эти годы и все наши попытки создать и соборы. Но партия – это часть всегда. Партийное движение, народное движение, вот народное соборное движение должно быть. Партия – это всегда часть чего-то, так и определяется. Я уверен, Георгий, просто убедился на печальном опыте, что без благословения, без благодати Божией ничего не удастся. То есть русские люди могут объединиться только вокруг церкви, только благодатью Божией. Как преподобный Сергий говорил, взирая на любовь Пресвятой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего. Если у нас этого нет, нам очень сложно. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, говорит Леонид.
Да.
Виктор,
да,
Александрович, да. У меня такой вопрос. Я все-таки хочу вступиться за советскую систему образования.
Ну, мы сегодня поговорим еще об этом. Да, спасибо, Леонид, я слушаю вас.
Вот как раз на эту тему я хотел сказать. Вы знаете, просто сейчас, мне кажется, просто столько непрофессионалов вокруг. Это просто ужас. Кажется, даже иногда, вот грех беру на душу, просто какие-то одни дебилы вокруг, просто не умеют ни считать, ничего делать. Просто сталкиваешься по жизни в органах везде, это просто ужас какой-то, понимаете? Рабочих вообще не осталось. Вы знаете, я вот просто встречал старых рабочих, которые во время войны пришли на завод, им было там лет по 15, в 43-м, 28-го года рождения. Да. Это были профессионалы высочайшей марки. И вы знаете, все они единодушны. Хоть у них практически не было детства, детство очень хвалят конец 40-х, начало 50-х годов, когда они работали на авиационном заводе, как было все хорошо. И очень ругали Никиту Сергеевича Хрущева, который, казалось бы, вот, как говорится, дал свободу. Вы слушаете меня?
Да, Леонид, спасибо, да.
Я слушаю. Вот, я просто их видел. Я не только это еще хотел сказать, хотел еще вот что сказать, что поскольку очень много непрофессионалов, а если появляются умнички и умницы, то они, ну, вы меня извините, просто уезжают из страны. Сегодня буквально прочитал в новостях, что 400 пилотов, таких профессиональных, они едут работать. И вы знаете, куда вот эти умнички едут? Они в Китай едут работать сейчас. Вот куда вы переметнулись, да. Понимаете? Там, вот вы слушайте, еще вопрос такой.
Да.
Просто у меня... И откуда тогда взяться у нас? У нас ракеты падают, в стыковочных модулях дырки бывают. Сколько сейчас таких лучек? Откуда браться оружие, как вы там говорите? Нету сейчас профессионалов.
Да нет, не унывайте, все-таки есть, молодежь есть, потому что не было бы у нас таких изделий, как принято называть, военной промышленности, которые летают, гиперзвука. Конечно, это старое все, это на старые научные школы, разработки старые. Помню, мне еще в 90-е, в самые тяжелые годы, говорил на паломнической поездке нашей чудотворным иконам, сказал один ученый, конструктор, говорит, Виктор Александрович, не все они сумели продать, не все они успели у нас разворовать, кое-что мы сохранили. Если будет политическая воля, мы быстро догоним. Так что, братья и сестры, не будем унывать. Но то, что вы сказали, это прерыв. Конечно, 90-е годы – это страшный разрыв был и культурной традиции, и преемственности. Возвращать это намного тяжелее. Но то же самое, понимаете, вот было... Что такое система образования в советский период? Страна после войны гражданской разрушена вся. Часть потеряна, часть ученых, либо кто погиб, кто уехал в эмиграцию, был изгнан, а многие остались. Вот вы посмотрите, остались люди, которые... Я не хочу сказать, что те, кто уехал, не любили родину, но те, кто остался, работали на благо Отечества. Как, кстати, надо сказать, что все вы знаете отца Александра Шумского, у него дед был герой социалистического труда, знаменитый... химик, академик, ученый, академик там в Кембридже, Оксфорда и всех университетов, которые только можно было назвать, академик был известный. И когда отец Александр на него, тогда молодой, со своим отцом нападали, говорили о грехах советской власти, он так, улыбаясь, говорил, я служил науке и Отечеству, служил науке и Отечеству. Вот эти люди, они Отечество наше подняли, и было создано великим подвигом. Конечно, и огромными жертвами была создана военная промышленность, которая мы смогли, создали оружие, смогли войну выиграть. Это, конечно, было. Но дело в том, что почему страна рухнула? Пришли питомцы, скажем, наследники Хрущева. В 91-м году пришли наследники Февраля и наследники плавильных революционеров-троцкистов. И таких... Борьба была. Возвращение к ленинским нормам, да? Как при Хрущеве, так и перестройка начиналась, возвращение к ленинским нормам. И страна снова рухнула. А, кстати, если говорить о культуре, то в 17-м году это же страшно было, когда вот все эти песни с одесского кичмана бежали, когда такой торжествующий хам, когда видели, но с этим-то боролись. И все изменилось к 30-м годам. А в 91-м году, помните... Блатной шансон запомнил все улицы. Это тоже это признаки такой революционного погрома. Ну, а как все изменилось в 30-е годы? Вот мы говорим о системе образования, которую якобы критикуют, да? Народ мне звонили, говорили, на Радонеж звонили. Вот я поэтому эту тему и поднимаю сегодня в передаче. Как в 30-е годы все меняется и в школе, и в культурном пространстве? Вспомним по тарелке, даже мы помним, молодые, относительно молодые люди, по тарелке вот этой, да, по радиоточке, прямые трансляции из Большого театра. А в 30-е годы телевидения-то не было. Радиотрансляции спектаклей из МХАТа, Малого театра. Радиоспектакли, какие были постановки замечательные, вот я помню, по пьесам Александра Николаевича Островского. А как праздновали до войны юбилеи Пушкина и Лермонтова? Какие были собрания сочинений в каждой сельской библиотеке? Вот об этом надо с Владимиром Николаевичем Крупиным поговорить, он расскажет. По репродукциям в «Огоньке» и «Смене» в самых дальних деревнях знали шедевры Третьяковки и Русского музея. Кстати, Пушкин стал нашим всем, то есть Пушкина наизусть стали учить во всех деревнях, во всех школах. Знали Евгений Онегин, многие наизусть знали не в Москве, не в столице, не только, скажем так, представители элиты, знали и деревенские ребята. Говорить после этого, что у нас не было качественного образования, а вспомним «100 дней после детства». Помните спектакль школьников, когда замечательный фильм Соловьева, Сергея Соловьева, а помните, там школьники ставят лермонтовский спектакль по лермонтовскому маскараду. Замечательно как. Да, вообще надо сказать, что, конечно, 17-й год, дворянство — это элита, разоренные дворянские гнезда — это все очень страшно, потому что погибли тысячи замечательных русских людей. Ну, вот княгиню Урусову почитать «Плач материнской Руси» — огромные потери. Но потери понесли все сословия. Но ничего революционерам сделать не удалось. Разве Юрий Гагарин не самый настоящий русский человек? Дело в том, что и русский крестьянин может быть подлинным аристократом духа. Это национальный русский архетип. Русский крестьянин может быть таким же аристократом духа, как русский дворянин в лучших своих проявлениях. И крестьянин, и дворянин. Это понимал, кстати, Достоевский, Толстой. Без всякого народного поклонничества, революционной интеллигенции, когда они там перед народом преклонялись, все это было. Вот говоря, что плохо преподавали литературу. Конечно, зависело все от учителя. Я согласен, невозможно преподавать шедевры русской словесности вне христианского осмысления. Но даже знакомство с русской классикой преображало душу. Ну, вспомним наше время. Любой Болтус, который не хотел учиться, но он знал Тургенева, Чехова, Достоевского по именам, хотя бы Гоголя, его заставляли читать. Конечно, школьнику невозможно оценить полностью, понять «Войну и мир» Толстого. Но все же читали. Евгения Онегина хотя бы главу учили наизусть в школах. А если советская система образования была такой плохой, как говорят некоторые, то почему ее стали после 91 года так спешно и методично разрушать? Мы же видим, это на наших глазах происходило. А кто? По рецептам заокеанских хозяев. А спутник мы недавно вспоминали, полетел. Это что, плохой система образования? Первый спутник и первый человек в космосе. Кстати, говорят, что мы не были самым читающим народом. А вагоны метро мы помним. В 70-е, 80-е, кто помнит. Ну, в 60-е. Все читают. Зайдешь в вагон, кто книгу, кто толстый журнал. Это же было, братья и сестры. О системе образования сказал замечательно Джон Кеннеди. Это, ну, многие говорят, что по-разному его слова интерпретируют, что вот русская школа у нас, русские в космос полетели, есть разные. Ну вот, перевели его цитату из доклада в Конгрессе. Вот когда он реформу американской школы затеял. Необходимость этой программы, говорит Кеннеди, не лежит в русле холодной войны. Улучшение образования необходимо для развития нашей страны, независимо от того, что делают другие. Тем не менее, стоит отметить, что Советский Союз понимает, что образовательные усилия в 60-х окажут большое влияние на силу, прогресс и статус нации в 70-х и 80-х. Это американский президент говорит. Согласно свежему докладу, подготовленному для Национального научного фонда, советские высшие учебные заведения выпускают в 3 раза больше инженеров и в 4 раза больше врачей, чем Соединенные Штаты. Отставая от нашей страны в совокупном годовом числе выпускников высших учебных заведений, Советы поддерживают ежегодный приток научно-технических кадров, более чем в 2 раза превышающий наш. В то же время они практически ликвидировали неграмотность. С начала века доля людей, имеющих более чем 7-классное образование, выросла в 23 раза. Увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы. Это Кеннеди, братья и сестры. Это 60-е годы, после того, как Гагарин полетел в космос. А если говорить о русских крестьянах. Знаете, как Королев, Сергей Павлович Королев, Юрия Алексеевича Гагарина, выбрав из всех других, когда стоял макет космического корабля, вот этой капсулы, Гагарин, прежде чем зайти, снял обувь и зашел босиком, по крестьянской привычке заходить, вот как в священное место, как, понимаете, для Королева это очень много значило. Вот Юрий Алексеевич Гагарин, вот, просто замечательный русский человек. А, кстати, вот, как о том, были ли эти люди, как нам говорят, совками, да, и прочими, мы еще поговорим сегодня, отвечу на вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, здравствуйте, все слушающие, с Покровом, с праздником, да, с праздником Покрова нашим прочим.
Да, мы уже в понедельник поздравляли.
Да, да, но я
продолжается, да, да.
Не каждый раз слушаю, к сожалению. И можно мне все-таки сказать, успеть все, что я вот наболела?
Да.
Вот есть такая, ну, не знаю, поговорка, если бы молодость знала, и если бы старость могла. По-моему, все, что нам остается, не сочтите это за пессимизм, но, посмотрев на то, что вокруг творится, можно именно к этому и прийти. Ой, я уже, знаете, я теряю мысль. Мы говорим о русских людях, мы говорим о христианстве, мы говорим об этом только с сожалением, о том, что было. Вот 4 октября я уже 26 лет, в числе прочих, хожу к Белому дому. Это годовщина расстрела Белого дома.
Да.
Вы, по-моему, единственный, во всяком случае, очень мало кто вспоминает эту дату. Спасибо вам за все, что вы вообще говорите в эфире. И вот там говорилось, что я еще хочу сказать, там мы не вспоминаем даже Олега Платонова, нашего замечательного ученого русского. Институт русской цивилизации им создан. Ни слова о нем, что с ним сейчас происходит. Там говорили о том, что его вообще... Он превратился из цветущего человека в старичка. Вот затравили его.
Ну, будем молиться о Олеге Анатольевиче. Он... я в последнее время так все застыло как-то. Я уверен, что ничего не сделать не смогут. Но, конечно, потрепали, нанесли ущерб его здоровью. Огромный. А Олег Анатольевич Платонов, то, что он делает все эти годы, это, конечно, ну, тоже подвижничество. Его, я думаю, что это все, это подвиг настоящий. Я, кстати, братья и сестры, хочу сказать спасибо за ваш звонок, за ваши слова. Это все больно очень, действительно, это очень больно слушать. То, что происходит. Но в 20-й год было страшнее. Знаете, я вот мы в 91-го года вещаем. И я говорил после расстрела Белого дома в 93-м. Я говорил себе, мне тоже было очень тяжело. Потому что, знаете, как-то особенно тяжело было нематериальное, тяжело было предательство страшное. То, как страну убивали, только то, что происходило, это было. Но трудно пережить. Но я говорил в эфирах и себя обнадеживал тем, что когда-то у этой злой силы Россия была в руках и после 17-го года, и в начале 20-х. И все-таки русский народ сохранился, и Россия вышла на свой исторический путь. Я уверен, что и сейчас Россия переживает непростые времена, но мы идем наверх. Но для этого надо много делать, много трудиться и много и молиться нужно же, конечно. Вот я, братья и сестры, хотел бы сказать о создании ядерного оружия, потому что либералы, это и некоторые наши православные монархисты, говорят, что ну что там, в космос полетели, ядерное оружие создали. А мы как раз с Виктором Николаевым были в день, когда 62 года назад спутник полетел. Какое-то событие было. Понимаете, я еще раз скажу, братья и сестры, 12 лет после войны, когда вся страна в развалинах до Волги, потери колоссальнейшие. И люди в сапогах, телогрейках, в гимнастерках старых восстанавливают страну и полет в космос, спутник. Это же ценой огромных жертв, ценой огромного труда. Это же сделали наши отцы и деды. Что это значило для страны? Вот мы сегодня поминаем Алексея Архиповича Леонова, он ушел, Юрия Алексеевича Гагарина. Что такое космос? Это, конечно, оборона. Это прежде всего оборона. Американцы поняли, что мы можем их достать. Ведь у них с 1945 года планы, их все можно называть по именам, планы бомбардировки атомными бомбами советских городов. Дропшот и многие другие. И как раз в 1949 году мы первую атомную бомбу создаем. Это какой ценой, напряжение какого народ себе отказывает во всем это сделал. Это подвиг народный. И так к этому относиться. Либералы часто говорят, вот мы этим советским оружием угрожаем всему миру. Мы угрожаем. Это нам угрожают с 45-го года. И мы живем сегодня с вами. Мы живем, потому что отцы и деды и такие великие люди, как Сергей Павлович Королев и наши оружейники Глушко, сумели создать и космические корабли, и ракетные войска стратегического назначения. Поэтому мы только сегодня существуем. Иначе нас бы ожидала судьба Югославии, Ливии, нас бы не было. И как же можно это не понимать и быть такими неблагодарными? Это какая-то эмоциональная и духовная тупость. А где ядерный щит создавали? В Сарове. Вот эти слова «мы угрожаем оружием миру» — это мы угрожаем, мы несем мир. В Сирии кто христиан спасает? И вот я, когда говорят, что вот совки, что были люди некультурными, разные были люди, но делалось все, чтобы народ читал. Вот я очень люблю стихотворение Бориса Пастернака «На ранних поездах» называется. Либералы говорят, что у нас рабский народ. А вот стихотворение. Я под Москвой в эту зиму, но в стужу снег и буревал, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги, и рассыпал лесную темью свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде вставали ветвы пустыря, надмирно высились созвездия в холодной яме января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер 40, а я шел на 6:25. Вдруг света хитрые морщины сбирались щупальцами в круг. Прожектор несся всей махиной на оглушенный виадук. И вот послушайте, какие слова удивительные. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной. И всосанным с молоком сквозь прошлого перипетии и годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы-слобожане, учащиеся слесаря. В них не было следов холопства, которое кладет нужда. И новости, и неудобства они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозках, во всем разнообразии пост читали дети и подростки, как заведенные в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро, и, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. Понимаете, вот он наблюдал боготворя, там были слобожане, бабы, учащиеся слесаря. И вот Пастернак заметил, в них не было следов холопства, которое кладет нужда. Они жили, понимаете, жили очень скудно, но не было следов холопства. И новости, и неудобства они несли, как господа. И вот видите, читали дети и подростки, как заведенные в засос. И говорить, позорить это время, понимаете, это хамский грех. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Это вас Андрей беспокоит. Огромная благодарность за вашу передачу и всем низкий поклон, кто работает у вас на студии.
Спасибо.
Я бы хотел утешить, да, всех, кто переживает за наше время и детей, тем, что... вот я сам 64-го года рождения, у меня один ребенок родился в 89-м году, другой в 99-м. То есть все, что было в перестройку, все это мы хлебнули.
Да.
Вот, с вами. Тяжелые времена очень были там, и когда, в общем-то, и есть ничего было в доме. Но я вот смотрю на своих детей, знаете, вот, удивительная вещь, ведь образование – это семья прежде всего. Вот, и когда вот у нас бывает полемика в храме с православными там, я всегда спрашиваю, когда там кто-то разгорячится там, что все плохо, все не так, я всегда спрашиваю, а где ваши дети? А они говорят, ну, они там-то живут. Я говорю, почему не с вами живут? Почему у вас не семья? Где ваш муж там, или где ваша жена? Где ваши внуки? И оказывается, что человек говорит, они должны жить отдельно. Вот у меня дом, мы живем восьмером, у меня дети, внуки со мной, невестка, там мама. И вот то, что у меня происходит в семье, то образование, которое, ну, вот, дается здесь, воспитанием в храме, церкви, там, отношениям в семье, в доме, как это строится отношения, когда внуки видят, что их папе, можно выговорить что-то, что его могут наказать, ну, да, вот, морально, да. То есть это и есть воспитание, это и есть образование, и независимо от того, кто что говорит, там, либералы, демократы, какое было прошлое у страны, его надо любить.
Конечно.
Говорить детям о тех ошибках, которые были. И самое главное, чтобы люди любили Бога, твои дети и внуки. И
спасибо, дорогой брат.
Отношения к семье.
В семье. Вы знаете, вот вы сейчас, благодарю вас, дорогой слушатель, вы сказали замечательные слова. Я вспомнил советский фильм, все его знают, «Семья Журбиных», «Большая родня». Помните, да? Советский фильм. Нижегородская верфь. Борис Андреев, актеры прекрасные. Какие там патриархальные отношения в семье? Фильм же христианский, это же русская семья патриархальная. Кто может посмотреть этот фильм, пересмотреть, это фильм удивительный. И много таких фильмов, кстати, в советское время было. Вот, я посмотрел фильм Чухрая, его «Баллада о солдате», все мы знаем, гениальный фильм. А я посмотрел еще фильм, я его как-то пропустил в детстве, он вышел тогда. Жили-были старик со старухой, он тоже с христианским звучением глубоким, понимаете? Вот время это было. И я хочу сказать о крестьянских детях. Вот когда я говорил, я всем советую послушать в повторе. Замечательные, очень интересные были мысли на Покров. Передача была с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым в 21 час. Но мы тоже говорили о крестьянских детях. Его ученый Григорьев Аполлон Кузьмич Григорьев, вылетел из головы, сейчас голова забита, знаменитый его учитель истории, наш выдающийся историк, сейчас вспомню, он из крестьянской семьи Рязанской деревни, Аслаухин, а сейчас вечер будет нашего дорогого Вячеслава Михайловича Клыкова. А Михаил Петрович Лобанов. Кстати, слова Лобанова, вот как к советской эпохе, о том, что бывает иногда в передачах советской эпохи, Лобанов Михаил Петрович, он вспоминал слова Леонова из «Русского леса». «Лучшего сорта ложь, лучшие сорта лжи изготавливаются из полуправды». Понимаете, что такое полуправда, да? Как это важно. Я советую всем Михаилу Петровичу Лобанову, у него потрясающие книги, это наш мыслитель, у него, почитайте, «Освобождение», «Сражение любви», «Мужество человечности». Удивительный человек, вот Лобанов, Вадим Валерьянович Кожинов, это наши современники, они несли русскую традицию русской мысли. Поэтому, братья и сестры, вот Михаил Петрович Лобанов, он, кстати, в своей статье «Просвещенное мещанство», она тогда нашумела, он поставил диагноз советской власти, что просвещенное мещанство погубит страну, погубит державу. И так и произошло в 91-м году. И как его тогда ругали? Его ругали одинаково. И архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев, тогда же они боролись с русской идеей, боролись с русскими людьми. Вот Владимир Николаевич Осипов сидел. А в журнале «Метрополь», завтра будет вечер памяти Виктора Николаевича Тростникова, в журнале «Метрополь» Аксенова никто не пострадал, ни Ахмадуль, никто. А только математик знаменитый, Виктор Николаевич Тростников, должен был пойти дворником работать. Или сторожем. Понимаете, как боролись. И точно так же о Лобанове отзывались и на радио «Свобода», в КГБ они боролись с русским национальным духом. Непобедимым, правда. Вот я просто о русских людях. Цитату из Михаила Петровича Лобанова. «Этой зимой, в середине декабря, приехал в родную Мещеру. Пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово, неподалеку от Спас-Клепиков. В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же, как в Спас-Клепиках о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов. В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом, недавно служили в армии, всех, то есть молодые мужья, вернулись домой. О многом говорили. И вот в этом низеньком доме Узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал. И говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, Иван Макарович Марушкин. Он говорил о своем друге. Его орудие в Ленинграде в музее стоит. Награжден 2 орденами славы, 2 красной звезды, всего 12 наград. А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался. Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал, Лев Толстой знал свой народ, недаром он так любил своего Тушина. Такие же люди спасали Россию, и не в них ли воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда? Ну, а Михаил Петрович Лобанов, я говорил уже на своем семинаре, 14, кажется, священников воспитал. Вот как стояли русские люди, воины духа. Кстати, вечер, который сейчас будет, завтра будет вечер памяти Виктора Николаевича Трухснякова, хранитель православной цивилизации, дом русского зарубежья, метро Таганская, улица Нижняя Радищевская, дом 2, в 17 часов начало. А послезавтра вечер, посвященный 80-летию Вячеслава Михайловича Клыкова. Он бы мог еще жить и творить, конечно. Господь его призвал. Воин русского духа в Центральном доме работников искусств. Метро Кузнецкий мост в 19 часов начала. Это улица Пушечная, дом 9, рядом с метро. И 18-го в Белом зале Дома кино вечер памяти Кобзаря Василия Жданкина. Тоже замечательного русского человека. Его дочь Анастасия будет петь. Будут и священники выступать. Люди, которые его знали. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
День, Виктор Александрович. Это Людмила из Москвы. Да-да. Виктор Александрович, очень вас слушать, конечно, приятно, но все-таки вера без добрых дел мертва. Поэтому рассказывайте нам, может, какая-то Платонова помощь нужна, может быть, материальная, может быть, моральная. Все-таки...
Обязательно, да.
Все-таки, да. Вот... Призывайте люди. Вот в газете «Завтра», между прочим, сегодняшней, изумительная статья о оцифровании, о оцифровке. Мы же мало что знаем. И, пожалуйста, про это тоже доносите до нас.
Хорошо, спасибо. Я постараюсь с Олегом Анатольевичем связаться и передам ему и ваши теплые слова, и желание помочь. Но главная наша помощь, кроме всего прочего, конечно, без добрых дел, но главная наша помощь — молитва, потому что молитва ломает все планы этой темной силы. Вот. А мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии тяжко болящей младенца Пелагии, младенца Анны Варвары, болящего протерея Владимира, Эмилии матушки, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Алексея, Елены, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, о здравии болящей Ларисы, о путешествующем Викторе, о днепраздной Ирине с очадами. И просим ваших молитв 29-го, вот ровно в день, когда ушел ее дорогой супруг, дорогой наш Виктор Николаевич Тростников, ушла из жизни в этот же день на мученика Виктора, его супруга Галина Ивановна. Просим ваших молитв на новопредставленной Галине. Завтра на вечере, конечно, вспомним Галину Ивановну. Просим молитвы новопредставленной Ангелине, о новопредставленной Валентине, о Валерии, Аркадии. И, дорогие братья и сестры, я приглашаю вас всех 26-го на Иверскую, на праздник великий, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка будет посвящена Великой Московской святыне. Вообще, это святыня всего православного мира. А на фоне, как говорят, лик Царицы Небесной в Иверской иконе находится. Ну, а у нас список 17 века в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Но эта поездка посвящена Благой Вратаннице Иверской сначала и тоже Великой нашей святыне Казанской иконе Матери Божией. Мы будем в Богоявленском в Елохове. Помолимся у Казанской, у мощей святителя Алексея Московского, поклонимся патриарху Алексею II, там его погребен, и патриарх Сергий Старогородский там погребен. А потом поедем в храм мученика Никиты, это Афонское подворье, помолимся у Афонского списка, который специально для Москвы написан, Скоропослушницы, иконы с мощами старца Силуана Афонского. И завершим в Воскресенском храме в Сокольниках. Замечательный храм у Вагой вратарницу Иверской иконы Матери Божией. Там много святынь. Там и Страстная икона из разрушенного Страстного монастыря, целительница, знаменитый чудотворный образ из Алексеевского монастыря, мощи целитель великомученика Пантелеймона, частица животворящего креста, ковчежец 40 севастийских мучеников, грузинская икона. Ну, кто сможет, братья и сестры, приходите, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это в субботу, 26 октября, на праздник Иверской иконы. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Андрей Александрович, я прошу прощения, я уже выходила.
Наталья, я не договорила. Пожалуйста.
Побыстрее хочу сказать. Во-первых, я полностью присоединяюсь к предыдущей слушательнице по поводу Олега Платонова. И просто душа болит за страдающих сейчас людей.
Да.
И по поводу вот этой сейчас опасности, которая на нас идет, оцифрование нас всех. Вы знаете, это цифровая экономика, которая для православного человека неприемлема. Но я не об этом сейчас хотела сказать. У нас очень мало православных знают о наших замечательных старцах, светочах. Вот я живу за городом, спросите кого-нибудь, кто такой Кирилл Павлов, кто такой митрополит Иоанн Снычев, никто же не знает даже. А у них было 8 октября столетие со дня рождения отца.
Дорогая Наталья, Кирилла, послушайте в интернете передачу 9-го, мы как раз с Андреем Николаевичем Печерским, духовным чадом отца Кирилла Павлова, посвятили передачу старцу Кириллу, его столетию. Был замечательный концерт в Духовной Академии 8 октября. Патриарх Кирилл, мы об этом говорили в эфире, возглавил литию. Владыка Ануфрий приезжал. Православные люди, конечно же, знают все старца Кирилла, героя Советского Союза, защитника дома Павловых, великого нашего старца. И митрополита Иоанна Снычева. Часто я в эфирах выдержки из его книг, отрывки читал. Все должны, конечно, знать. Мне, кстати, Николай Владимирович Бульчук, я ему так попросил настойчиво от нас всех добыть, так как он живет в Сергиевом Посаде, добыть запись выступлений в Духовной Академии на вечере, посвященной столетию нашего великого старца, архимандрита Кирилла Павлова. Так что, надеемся, он здесь будет. А 9-го же в 19 часов, мы были в 21, а вместо моего авторского часа была передача замечательная Александра Плотникова, посвященная старцу Кириллу. Это передача, повтор передачи 22 июня 2017 года. Так что послушайте. А мы с отцом Николаем Булгаком вообще задумали, надо, чтобы у батюшки время было, по книгам митрополита Иоанна Снычева цикл передач. Так что, Наталья, я вас благодарю и полностью поддерживаю. Я хотел бы еще слова святейшего патриарха привести, Кирилла, о советской эпохе. Мне кажется, они очень важны для нас. До 4 ноября тогда на Казанскую, на выставке в Манеже «История России», да, он говорил, когда эта выставка была посвящена 40-м годам, он говорил так: «Не было бы сегодня современной России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые в 20-е и 30-е годы не просто пахали землю, хотя это было важно, создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны». Это выставка «Православная Русь. Моя история. 20 век. 14-45. От великих потрясений к великой победе». И, кстати, меня удивляют некоторые, как можно не понимать, что великая победа, Великая Отечественная война – это не просто историческое событие, это священное событие священной русской истории. Не случайно победа была на Пасху. Это главное событие советской эпохи. Не случайно сегодня идет бессмертный полк. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, я еще раз хотел сказать вам, во-первых, благодарность за гостя, который был с вами в понедельник, настоящий профессор Перевезенцев, да. Просто замечательный, эрудированный человек.
Это вообще сокровище наше, да. Это. Да, его книги всем рекомендую. Да.
Еще такой вопрос, да. Он сказал все-таки о системе образования. Вот. И я хотел сказать, что все-таки заслуга советской власти, и все это отмечают, и он тоже отметил, это вот введение там 7-летнего, 10-летнего высшего образования бесплатного. Просто я хотел сказать, что я много людей знал, которые родились в начале 20 века, вот на Украине в селе были, ну, сплошь почти неграмотные. И те, кто там потом родился при советской власти уже, они были грамотные люди. А вот в Западной Украине, даже те, кто родился, там советская власть пришла после войны только.
39-м, я видел
людей, в 70-е годы, 30-летних, они полностью безграмотные были. Во как.
Спасибо.
Представляете? И еще.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Поколение, слушайте меня.
Да, конечно. Вот,
которые родились в 24-26 году. На школе очень учили, учили так, что нужно уважать это поколение. Это вот поколение Олега Кошевого, там, Зои Космодемьянской, понимаете сами. И понимаете, многие из них, особенно ребята, там осталось очень мало. Они погибли все, понимаете. И вот было потеряно практически целое поколение. Мы преклонялись, говорили, что там несколько процентов осталось. Ну, да, и они чисто при советской власти жили. Вот так нас учили.
Спасибо. Дело в том, что это поколение матушки Андрианы, монахини из разведки, найдите книгу. Матушка Андриана – это один из самых светлых людей, которых я знал. Она была комсомолкой, она пришла уже в зрелом возрасте. Она, кстати, у Королёва работала после войны. Прошла от битвы под Москвой, пошла добровольцем в дивизию народного ополчения всю войну. Ну, у нас на Радонеже звучат передачи записи Тамары Москвичевой. Это удивительный человек. Это необыкновенное было поколение, действительно чистое. А воспитаны они были, я уже об этом вновь повторяю, потому что вернулась к русской дореволюционной школе. Не в полном объеме, конечно, но преподавание русской словесности. Достоевского не всего можно было. Но Лермонтов, Пушкин, я держу в руках юбилейное издание того 37-го года издания. Братья и сестры, сейчас ни в какой Финляндии так не издадут. И с такой любовью, и с таким вниманием. Вот это поколение, воспитанное на русской литературе, они, к сожалению, были оторваны от церкви. Покойный отец Николай Попович, тоже кавалер ордена Красной Знамени, Красной Звезды, прошел войну. Кстати, тоже из семьи потомственных офицеров. Дед принимал саблю Осман-Паши в плевне, когда тут сдавался в плен. Ну, это действительно поколение удивительное. И, к сожалению, как в русских деревнях бываешь, в русских селах, у памятника погибшим часто одна и та же фамилия повторяется десятки раз. Потери. Но это речь шла о спасении страны тогда. А вообще не было такого еще, чтобы речь шла, вот эта война, вообще о жизни русского народа. Понимаете? И вот сейчас... Мы должны, конечно, вот то, что бессмертный полк пошел, это единство русской истории восстановилось. То, которое пытались прервать, как большевики в 17-м восстановилось перед войной, и особенно Великую Отечественную, так они пытались прервать в 91-м, и вот восстановилось. А, Владыка, я вспоминаю, обещаю тоже сделать передачу, никак руки не доходят о... с удивительным человеком, митрополите Вениамине Федченкове, наместник, тоже фронтовик Алипий Воронов, замечательный наместник Псково-Печерского монастыря. В книге «Живые не святые» митрополита Тихона Шевкунова, вы о нем читали многое. Он считал, что он святой, его надо прославлять, митрополита Вениамина Федченкова. Он вернулся на родину после 45-го года. Он 41-го года сугубо молился. И знаете, как вот он русский народ, каким увидел? Он говорил, служил в начале еще до возвращения, приехал 2 февраля 45-го года, еще война шла, не закончилась, и участвовал в избрании и интронизации святейшего патриарха Алексея I Симанского. Кстати, это проходило этот собор в храме Воскресения Христова, где мы будем с вами у Иверской, вот напротив Иверской таблицы как раз мемориальная. И вот он увез... Митрополит Вениамин Федченков, теплейшее представление о русском народе, как он говорил, жертвенным, терпеливым, сохранившим веру, это укрепило его в решении вернуться на родину. Вот что он писал о русских людях. Сердечность, простота, скромность, дружественность светилась почти везде. Стоило сказать где-нибудь ласковое слово приветствия, как в ответ на это почти мгновенно раскрывались уста сердечные, как лепестки розы навстречу теплому солнышку, и обливали вас дыханием, и какой пламенной любовью. Это наш народ был после войны. понимаете? И, ну что говорить, он тогда писал: «Жизнь в России, когда я перебрался, трудная. Каждый, включая церковь, должен соблюдать дисциплину. Мы стараемся быть достойными нашего места. Когда вы будете писать, помните, что не трудности являются главными, а дух. Дух же русского народа не поддается описанию». Это так он оценивал русский народ после Великой Победы. Митрополит Вениамин, духовник армии Врангеля, который уходил с ним в 20-м году из Крыма. Он видел русский народ во время революции, вот увидел в это время. А он был святитель. Да, и он даже пишет, что еще раз я спрашиваю себя, является ли церковь достойной этого народа. Понимаете, вот он как святитель так вот оценивал русский народ. Он говорил: скажу без колебаний, другого такого народа, как русский, нет на свете. Какая радость иметь общение с ним. Он говорил: если бы вы знали, какое счастье служить православной церкви, вообще всему русскому народу в Отечестве. Конечно, мы за границей знали, что такое русский народ, о котором мы тоскуем вне Родины. Но когда я лично встретился с ним и по пути через Чукотку, в Сибири, в Москве, в Ленинграде, то я был умилен до глубины души. Какая вера, какая сердечность, какое смирение, какая ласка, какая простота души. И вот, братья и сестры, когда сейчас некоторые наши православные монархисты, я сам не то почитаю, самодержавная монархия — это наше дело, и надеюсь, что Матерь Божия когда-нибудь вернет престол русского царства, это будет чудо. Но когда под этим предлогом ругают народ, который пережил гонение, пережил то время, когда пытались сжечь как вязанку хворостов в огне мировой революции, когда доверие, когда все 90-е продолжали вот этот троцкизм. У нас же сейчас и троцкисты, и февралисты в 91-м, вновь повторяю, пришли к власти. И наш народ это выдержал. И я уверен, что несмотря на вот эти гонения сейчас, которые тоже идут, на все опасности, народ переживет это. Не потому, что я оптимист такой, а потому, что я знаю, что покров Царицы Небесной над нашей землей простерт. И вера в наших людях сохраняется. Конечно, благодаря подвигу новомучеников и исповедников российских, но и подвигу тех русских людей, которые сохранили веру и любовь к Отечеству и нам оставили нашу Родину. Да воскреснет Русь молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разии я, Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся радости наши, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором.